Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Завтра, 8 октября по новому стилю, Святая Церковь совершает День Преставления преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Откроет этот час нашего вещания краткое житие преподобного Сергия. Затем вы услышите еще два фрагмента из беседы со старейшим клириком Новосибирской епархии, одним из старейших клириков Русской Православной Церкви, протоиереем Валентином Бирюковым. Эту передачу мы поставили в эфир по многочисленным просьбам наших радиослушателей. Во второй половине часа, как всегда по пятницам, вы услышите очередной выпуск из авторского цикла доктора филологических наук Варвары Кашириной «Свыше о выше» к 200-летию со дня рождения епископа Феофана, затворника Вышинского. В эфире православное радио «Радонеж». FM 72.92. Восьмого октября по новому стилю Святая Церковь совершает память преставления преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Предлагаем вашему вниманию краткое житие преподобного Сергия.
Житие святого преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея Руси чудотворца, чью память Святая Православная Церковь чтит 8 октября, 25 сентября по старому стилю. Он родился в 1314 году в семье благочестивых бояр Кирилла и Марии. С юных лет преподобный, в меру носивший имя Варфоломей, желал посвятить свою жизнь служению Богу. Однако Кирилл и Мария долго не благословляли сына на монашескую жизнь. И только когда они, незадолго до своей праведной кончины, удалились в монастырь, преподобный Сергий со старшим братом Стефаном поселился на лесистом холме, затерянном в глухой чаще. Будущему игумену земли русской было тогда 23 года. Естественно, что тогда он не мог и подумать о славе этого места. Оно привлекло его именно своей пустынностью и удаленностью от людей. Собственными руками братья построили здесь деревянную келью и церковь, которая, по их желанию, была освящена во имя Живоначальной Троицы. Жизнь в глубоком уединении оказалась не под силу старшему брату преподобного Сергия Стефану, и он вскоре удалился из этих мест. Преподобный остался в совершенном одиночестве. С еще большим усердием он предался подвигу поста и молитвы. Вскоре исполнил заветное желание юноши, игумен одного из ближайших монастырей, Митрофан, постриг его в монашество. Ни одного часа времени преподобный Сергий не проводил в праздности. Мудро сочетая молитву и труд, псалмопение и чтение божественных книг, он восходил от силы в силу, с каждым днем своей жизни все больше приближаясь ко Христу. Преподобный Сергий шел путем подвижников первых веков христианства, преподобных Антония и Макария Великих, Иоанна Лествичника, Авы Дорофея и многих других. Каждый шаг своей монашеской жизни он сверял с их писаниями. Святые старцы и пустынники далеких восточных пустынь указывали боголюбивому русскому юноше путь в небесные обители. Преподобный Сергий почитал и первых подвижников русского монашества – Антония Феодосия Печерских и их многочисленных последователей. Преподобный стремился достичь в своей жизни того идеала святости, которого уже достигли они, шествуя к Богу тесным путем, заповеданным Спасителем однажды и на все времена. Мужественно перенося искушения, он устремлял свой взор к горнему и всеми силами стремился к единению с Богом, цели жизни всякого человека. Единственным желанием преподобного Сергия было спасение его собственной души. Он хотел жить и умереть в своем лесном уединении. Но мы знаем, что часто Господь подает славу тому человеку, который всячески старается ее избежать, и, напротив, отнимает славу у стремящегося к ней. «Не может град укрытися вверху горы стоя», — говорит Господь. Человек, искренне убегающий земного почета и славы, приобрел смирение, основание христианской добродетели. Такой человек может привести к Богу не только свою, но и другие души. Так было и с преподобным Сергием. По ближним и дальним весям и городам распространился слух о том, что в Радонежском лесу живет необыкновенный подвижник. Вскоре вокруг преподобного стали селиться люди, желавшие спасаться под его руководством. По настоятельному желанию учеников преподобный Сергий становится священником и игуменом основанного им монастыря. Смирение, терпение, любовь к Богу и ближним соделали преподобного великим молитвенником и печальником за землю русскую еще во времена его земной жизни. Управление монастырем не привлекало, а тяготило преподобного Сергия. Когда в Троицкой обители возникла смута, и негры и монахи возмутились против своего игумена, преподобный покинул монастырь и поселился в глухой лесной чаще на реке Киржач. Только через 3-4 года после вмешательства святителя московского Алексия преподобный Сергий вернулся в обитель. Около 1372 года патриарх Константинопольский Филофей, знавший о высокой жизни русского игумена, прислал преподобному Сергию крест, параман, схиму и грамоту, в которой благословлял преподобного и советовал ему ввести в Троицком монастыре общежительный устав. Преподобный обратился к московскому митрополиту Алексию, который стоял тогда во главе русской церкви. По благословению святителя Алексия в обители и был введен общежительный устав. Незадолго до кончины, в 1378 году, святитель Алексий пожелал видеть преподобного Сергия своим преемником. Он хотел возложить на него золотой крест, символ митрополичьего сана. Преподобный отказался от столь великой чести. «Прости, владыка», — отвечал он, — «я от юности своей не носил золота, а тем более под старость желаю пребыть в нищете». Святитель Алексий, видя, что дальнейшие уговоры ни к чему не приведут, отпустил смиренного старца. В 1380 году, когда правитель Золотой Орды Мамай повел полки на разорение русской земли, великий князь Дмитрий Иоаннович, готовясь выступить в поход, просил у преподобного Сергия благословения и молитвы. «Если враги хотят от нас чести и славы, — сказал ему преподобный, — дадим им. Если хотят златы и серебра, дадим и это. Но за имя Христово, за веру православную, надо душу свою положить и кровь пролить». Эти слова преподобного Сергия являются как бы истолкованием известных евангельских слов. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Именно за эту верность небесному идеалу, который наши благочестивые предки учились у ног великих русских святынь, Господь щедро подавал Руси ее мощь. Небесное и земное удивительно соединялось в истории нашей святой отчизны, и битва на поле Куликовом 8 сентября 1380 года началась с того, что схимонах Сергиева монастыря Александр Пересвет, пришедший на поле брани из послушания преподобному Сергию, приняв вызов татарского богатыря, поразил его и сам пал жертвой этого поединка. Преподобный Сергий скончался 25 сентября 1392 года. Перед кончиной он заповедал братии прежде всего строго хранить чистоту православной веры. Преподобный завещал также блюсти единомыслие, чистоту душевную и телесную, любовь нелицемерную, удаляться от злых желаний, воздерживаться в пище и питии, иметь усердие к смирению и страннолюбию. Вот уже 600 с лишним лет преподобного Сергия называют игуменом земли русской, и его пресмертные слова были, безусловно, обращены не только к братии основанного им монастыря, они обращены к каждому русскому человеку. Если мы сегодня хотим иметь преподобного своим молитвенником и заступником, мы должны свято исполнять то, что он заповедал нам. Преподобный отче Сергия, моли Господа о нас грешных.
Дорогие братья и сестры, по вашим многочисленным просьбам мы продолжаем публиковать в нашем эфире фрагменты интервью со старейшим клириком Новосибирской епархии, одним из старейших священников Русской Православной Церкви, протоиереем Валентином Бирюковым. В прошлом году отец Валентин посетил редакцию нашей радиостанции, и мы записали обширную беседу, фрагментами которой делимся сегодня с вами, нашими дорогими слушателями.
Я никогда не матерился. И перед отцом работал, я никогда не думал. Удивляюсь, зачем я папиросы получаю. Для кого, для чего? Я перед отцом, когда сам папиросы привозни там лежат. Я думаю, зачем я сам привожу продавец папиросы? Я не боюсь сказать правду. Вот я солдатом очень мечтал. Да, этот человек, богатырь духовный, когда я только вступил, он приходит ко мне, я обещал им, просил у Господа милости, Господи, оставь меня живым, буду славить, как могу, Бога славить. А славить что? Благодарить. Вот прекрасный сейчас пример приведу. Мы с вами кушаем хлеб, за столом сидим. Вы меня накормили, напоили, чай поставили, ну чай с молоком или с медом, там неважно. Я обязан вас благодарить или нет? Скажите мне. Вот, правильно. Так и мы обязаны благодарить нашего Спасителя, нашего Учителя, нашего создал кто планету, кто нас создал. Он когда приходил в Мамельдик, Валентин, и все. Только люди, отчества не надо. Встань на колени, лицом на восток, слушай, руку положил, ты обещался Богу, поднимал руки, Господи, оставь меня живым, буду славить, как могу. Был так? Да. Сдай магазин, иди в церковь. Видишь как? Видишь, я оказался непослушным. Просил, спаси меня, Господи, оставь меня живым. Запомните, передайте всем эти слова Божьи, мне были сказаны. И вот поэтому я служу, и когда никого нет, я болею. Мне как приз, я как больной. То курящий пить хочет, или курить меня, или пьяница. А мне надо говорить о духовном законе, о правде, о любви. Если я дома, я думаю, что я день пропал. Я никому не сказал слова спасительного. Это духовный хлеб, духовные правила, духовная любовь, справедливость. Вот так мы должны заражить учителя своего. Он есть любовь. Любовь только у Бога. Любовь только у Бога. Ни у кого больше нет, только у Бога. И любовь от Бога и к нам. А зла, злая сила, зла. Кто убивал священников? Скажите, где они сейчас? Так вот, счастливый тот, кто любит правду. Тот будет живой всегда, кто живет по закону справедливости. А это как мусор. У нас мусор бывает и в квартире, и в душе. Загляни каждый в свою душу, загляни в свою собственную душу. Что там? Правда или зло? Любовь или вредное явление? Вот то и другое есть. И правда есть, и зло тоже есть. Так выбор, что, как мы желаем, как мы желаем. Вот наш выбор мы должны. И поэтому этот человек пришел обличить меня, исцелять меня, болячку. Я обещался, Господи, оставь меня живым. Я вот показываю, как было ни одного мгновения. Ты, может быть, сколько-то забыл, но я не курил никогда. И в армии я не курил. Нам давали папиросы, я даже в руки не брал. Вот из войны. Мне дали, как норма, солдатам. Я не надо. Он, дай мне. Я только не надо. Да, когда приходил, вот в этот момент сказал, в Барнауле будет такое чудо. Клавдия, устюжанину сказал фамилия, отчество не назвал, устюжанина. Она посмеется над иконой, посмеется под иконой, но она сиротка, родители расселяли ее, а ее в детдом взяли, Клавдию. А в детдоме там учили, детей учили. Она еще маленькое дитё. Она за кого хочется учить, она захотела быть шофёром. В школе учили быть шофёром. Это Клавдия. Она выучилась и хлеб возила по городу. Это город был небольшой там. Она привозила магазин, это Барнауле был, в самом Барнауле. И она видела, что в какой магазин она возит, рядом церковь. Она видала. Я очень глаза вылупила. А что сам делает в церкви? Клавдия сама про себя рассказывает. Я ее запомнил. Пошла в обеденный перерыв, машину поставила в ограде, там ограда ихняя, и пошла посмотреть церковь. Был обед уже. И там нарисована на стене вот такая доска, вот такая. Дедушка с бородой. Я посмотрела, какой красивый дедушка. Бородка какая аккуратная. И спрашиваю, а кто это на Ильичконе? А ей говорит, это Господь. Она говорит, я остолбенела. Не могу больше говорить. Она говорит про себя. Как так? На доске красивый дедушка нарисованный. И говорит, это, люди говорят, это Господь, Иисус Христос. Я гляжу, на доске дедушку нарисовали, И говорят, это Бог. Я вот смотрела, чуть не закричала. Да какие же вы глупые! На доске дедушку нарисовали и называете это Господь. Она не знает, как больше понимать. Она не понимает себя, не поймет. Она говорит, ну и ну, чудо. И пришла в магазин, она зашла, там рядом, вот дорога, через дорогу, вот магазин, а вот церковь, рядом. Она возит, она как детдомец, детдомская девушка, девчонка, она сам научилась быть шофером, а ей дали полуторку тогда. И она возила хлеб туда и туда, по магазинам. И вот она в этот магазин привезла, а тут церковь. Вот она зашла в церковь, посмотрела. Смотрю, там в обеденный перерыв. Поклоны делает. Клечется, крачется, делает поклон, целует. Я посмотрела, люди подходят, целуют, кланяются, целуют, кланяются. Я стояла. У меня вот закачалась голова. Она говорит, я не знаю, что делать. Ну как так? На доске. На дедушку с бородой и говорят, это Бог. У него душа вот так вот смололась. Я пришла в магазин, она говорит, Клавдия. И вот что. Как же так можно? Бог-то ведь живой, а его на доске. Она не поняла. Это фотография. Она испугалась, что думала, это обвинительница Господь. Люди с бабушкой говорят, это Господь, это Господь, это Царица Небесная. Вот она вздохнула несколько раз и засмеялась, и заплакала. И все это другое. Не знаю, как понимать. Кто бы помог бы ей объяснить, кто из правды ли это Господь, или это правда, что это Царица Небесная. Она говорит, у меня вот так вот, и кишки забулькали, замахали. Я не могла понимать, куда мне, где спросить, что ответить, кто мне правду скажет. Вот такое осталось. И она заболела. И она заболела раком. Представляете? Раком. Заболела, ее подвезли в больницу. Исаевич Неймерт, хирург. Во, Берг, он истинный хирург. Он еврей, но он человек, он умный, хирург. Оперировал ее. У нее рак желудка. За 2 недели съела его. За 2 недели она уже не может жить. Так начнет гнить. Живая начала умирать. Ее положили на пенсионку и обнаружили, что у нее в животе уже раком съела. Вот за 2 недели, вот как называется, да посмешите. Дух. Дух Божий наказал ее за осмеяние Бога. Вот. Она не поняла. На стенке, на дереве нарисованы дедушка с бородой. Она говорит, красивый дедушка. Прямо смеешь хочет. Но он на доске. Ну как мы на доске, Бог на доске? А где он? Справедливый. А правда ли, что он есть? Вот смеется косо. Ее положили на мляву, на сумку положили. На 3-е сутки она уже замерзла, а на 3-е сутки там закричали ее, вы на сумку хотели мы хоронить. 3 дня прошло, хотели хоронить, а там лед, она и замерзла. А когда она воскресла, тревога. Женщина живая в анатомке. Прибежали, схватили ее, на место положили, где она лежала. Она живая. За врачом поехали. Израиль Исаевич. Ведь она живая. Он тоже человек. И умный человек. Даже великий хирург. Все завидовали. Он операции делает отлично. Он мастер своего дела. Он рабочий. Трудолюбивый такой. Заботливый. И он тоже не обманул. Она умерла. За ним поехали. Он говорит, не может быть. Я знаю, что она мертвой была. А ему говорят, нет, она живая. Пока ехали, был спор. Когда он приехал, она дышит. Ну, что еще говорить? Дышит. Он остановился. с ним плохо стало. Его в Москву увезли. С ним так плохо, в Москву увезли сюда. Вот там друзья, они же всякому вас имеем снять. Мы там обязаны помочь. И строго обязаны даже. С ними сына. Почему мы не помогли? Это все я запомнил. Для чего? Для того, чтобы рассказать, как это было. Тут обмана нет. Посмешища нет. Никакого издевательства. Истинная правда пришла. Вот действуйте, выбирайте, смотрите, что делается. Вот поэтому она воскрес, живая стала, и стала в себя входить. На следующий день она заплакала и обрадовалась от радости, она живая. А потом еще две недели у нее продержали в больнице, особая койка, за ней следить стали, как за великим человеком. Как за великим человеком. И Израиль испугался. Он думал, что он виноват, что она была мертвая, его на зонку положили, она стала живая. Ему приходится ответить, объяснить, как получилось, он сам не знает. Видите, какая сила духовная помогла убедить нас, что был Дух Святой, он побеждает, всякие болезни исцеляет. Только надо найти, если Господь сотворил небо и земля, и весь мир, и все травы, все фрукты, все это перечислять и действовать, то мы слепые, оказывается. Мы еще слепые, не видим благодати. Вот до сих пор мы себя еще не воспитали, чтобы доверять человеку. Правда есть, любовь есть. Надо пользоваться, надо радоваться и учить себя и детей, и с кем мы живем. Мы обязаны помочь и продолжать нашу истинную любовь и справедливую правду должна быть на своем месте. Рак был, она исцелилась. И что еще? Когда я в Клавдию пришли домой, она уже дома, тут взяли ей сестра двоюродная, Ушура звать ее. Вот ее сестра, она сама Клавдия, она свою сестру пригласила, сестра ухаживала, она уже дома была. Так вот, Андрюша уже в школе, в первом классе учился, а Клавдия же исцелилась. И когда, дай Бог памяти, она поправилась и уже жила, живая была, я услышал и приехал к ней. Вот так. Тот человек мне сказал, когда ко мне человек приходил, это небесный человек, не земной. В Барнауле Господь воскресит женщину, звать ее Клавдия. Ты на меня пальцем ба. Ты будешь у нее и будешь людям рассказывать. На меня показывает ты, он не на вы называет, на ты. Услышишь и отпросишься, тебя отпустят. Ты поедешь в Барнаул и убедишься, и будешь людям рассказывать. Надо людям рассказывать. В прошлое время, как человек был, наверное, 7 лет. Я ждал, он не сказал срок, когда это будет. Он говорит, ты будешь, ты просил, тебя Господь для этого и оставил, чтобы как свидетель расскажи эту правду. Что здесь должен? Мы правду должны защищать или нет? Я учился и петь «Отец Наум». Мне слова он благословил мне в Самарканд. Я в лавре учился. Тогда там епископ Александр был в академии. Когда я учился, там экзамен сдавал там. Вот лежат 5 трубов. Газ привезли. Газ электричный. Будет сварка. А я спрашиваю, а зачем вот четыре дня прямо возле порога 5 труб такие, газ, электрожарка будет. Я говорю, а чего сваривать? А тут ремонт будет проводить. Ремонт будет. И сделали на окна крючки, замки, на окнах сделали рамы, там на втором этаже окна. И этот газ лежит 3 или 4 дня. А я говорю, а почему сидит газ прямо у порога? Я не знаю, мне за ремонт будет, ремонт будет. А какой ремонт? А чего? Сам иконы все уже сейчас я говорю. Ну какой ремонт? Никто не поймет. А потом этот газ выпустили, поджили, и пожар был. А я вот такой оказался. Два раза предупреждал, я вот лопоухой. Мне надо бы сказать по-солдатски. Это неправильно. Зачем в церкви газ привезли? Для какой сварки там никакой нету. А чего сварить? Дом готовый, второй этаж, там церковь на втором этаже, учительская церковь. Сам мы учимся. А на окна решетки поедет. Ну вот, вот это. Один был пожар. Так что, милые Божьи друзья и люди, детки и всякие возраста, наша большая семья, большая Россия, мы обязательно должны беседы проводить полезные, воспитательные, чтобы наши школьники не осудили за плохое наше невнимательное поучение или как показать пример какой-то, как жить. Вот какова обязанность, с ней снимается, она возлагается. Вот эта книжечка написана слезами и кровью. Сколько тут моих друзей пострадали, попали на пример показать, как обращались люди. Вот прочитаете, поймете. А теперь на этой книжечке, кто не знает, кто-то вклинил свои и написал «Примирение с небом». Я понял, что это неверующий человек написал. «Примирение с Богом» надо написать, а он написал «Примирение с небом». Эта книжечка в Новосибирске получил. Кто это написал? Какой там человек, я его не видел, не слышал, но я вижу по отношению. Он листика 4 добавил в эту книжку. Ну, о Боге ни слова. Вот, видимо, ну, какой-то человек глухого сердца, духа написал не с Богом, а с небом. Видимо, боялся написать.
Вы слушали фрагменты беседы с одним из старейших клириков Русской Православной Церкви, протоиереем Валентином Бирюковым. Мы просим вас, дорогие наши слушатели, поделиться своим мнением о прослушанной передаче и написать нам или на сайт radonezh.ru, или письменно по адресу 115-326, Москва, улица Пятницкая, дом 25, радио «Радонеж».
а выше. Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Спасение не трудное, но мудрое. Интервью с настоятельницей Самарского Иверского монастыря игуменей Иоанной. Крестные ходы с вышинскими святынями позволяют сестрам Вышинского монастыря побывать во многих городах нашей страны, рассказать о жизни и творениях святителя Феофана многим людям. С другой стороны, во время крестных ходов происходят удивительные встречи с известными архипастырями, пастырями, игуменями и монахинями, духоносными людьми, носителями Духа Христова. Именно такая встреча произошла в июле этого года с настоятельницей Самарского Иверского монастыря игуменей Иоанной. Матушка Иоанна возглавляет обитель с 1994 года. Ее трудами монастырь созидается и благоукрашается как внешне, так и внутренне. Матушка Иоанна любезно согласилась ответить на наши вопросы и рассказать о своей жизни, о своих духовных наставниках и наставницах, которые учили ее монашеским добродетелям. Досточтимая матушка игуменя Иоанна, позвольте поблагодарить вас за теплый прием вышинских святынь на гостеприимной Самарской земле и за согласие принять участие в нашей программе. Особый интерес у радиослушателей вызывают программы, посвященные современной монашеской жизни. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы избрали монашеский путь служения.
Детство мое прошло в послевоенном Сталинграде, ныне Волгоград. Там в то время мы жили близко от единственного в городе сохранившегося храма Казанской Божьей Матери. Там около этого храма было много матушек закрытых монастырей. Вот и усть Медведицкого, где игуменья Арсения была, и других монастырей. И я с ними общалась. Потом, когда я закончила 10 классов, мы с мамой поехали в Почаев. До этого времени я с монахиней Феодосией ездила. Видев живые, так сказать, монастыри, у меня сгорелась душа тоже встать на этот путь. И вот когда мы были в Почаеве, мы сподобились, это было в 1958 году, мне было 18 лет. Мы были у мальчика отца Иосифа, как бы то ныне уже прославленный, преподобный Амфилохий Почаевский. Когда я с ним стала разговаривать, попросил благословения на дальнейшую мою жизнь, он так тепло, так хорошо мне сказал, благословляю жизнь с Господом. Вот после этих слов, как будто вот, чешуя с меня спала, как будто вот весь груз и все вот, и помыслы, и что спал. Я с мамой, с любовью стали на этот путь. Но началось хрущевское гонение, монастыри закрывали, храмы закрывали. Мы надеялись в Кременце поступить в Свято-Богоявленский монастырь, но в 59-м его уже закрыли. Так мы остались. В 1963 году тайным постригом постригли мою маму, монахиня Сергия. А в 1964 году меня постригли с именем Иоанны в честь святопоста евангелиста Иоанна Богослова. И так мы продолжали жить в Кременце и часто ездили в Почаев, пользовались наставлениями отцов, радовались торжественным, обыкновенно красивым богослужением Почаевской лавры, пока стало несколько свободнее. И в 1982 году я поехала в Красногорский монастырь близ города Золотоноша. И там не сразу, в те времена очень сложно было прописаться. 5 лет прошло, пока я смогла поступить в монастырь. И очень была счастлива. Я пришла в монастырь послушницей. Я не сказала, что я уже постриженная монахиня. И до сей поры очень благодарна Господу Богу, что Господь так устроил, что мне пришлось все-таки пройти через путь послушничества. А потом жизнь в Самаре, по благословению священначалия, меня назначили настоятельницей Самарского Иверского женского монастыря.
В начале монашеского пути вам встретились духовные наставники из Почаевской лавры и старица Красногорского монастыря. Поделитесь, пожалуйста, своими воспоминаниями о них. Какие встречи и советы вам особенно запомнились? Это будет чрезвычайно назидательно для современных радиослушателей.
Мы общались и с отцом Иосифом, с лицей преподобным Амфилохием, архимандритом Алипием, с архимандритом отцом Дмитрием и другими старцами монастыря. Каждое посещение лавры, каждая беседа с отцами всегда приносила большую пользу для души. Мы жили все-таки на послушаниях, но осталось у меня глубоко в памяти, что несмотря на то, что мы жили с мамой в монастыре, мама монахиня и я, но это была, так сказать, частная монашеская жизнь. Истинную жизнь монашескую я узнала, когда уже поступила в Красногорский монастырь, когда, так сказать, на своих плечах я испытала все и трудности, и радости. И вот то, что говорили отцы, они оказались мне все это на пользу. А советы отцов были в то время какие? Смирение, послушание, целомудрие. Я очень благодарна. Давали мне книги отцы. В те времена, 60-е, 70-е годы, немыслимо было найти духовную литературу. Но отцы давали читать их. Их приобрести невозможно было. И расстаться с ним нельзя было. Я несколько книг переписала от руки. Лесть Циана Лесичника, Скользкой устав преподобного Нила Сорского, пятый том «Приношение современного монашества святителя Игнатия». Мне отцы давали эти книги, и мы учились немножко. Но это, опять повторяю, это была теория, духовная теория. Истинно я начала постигать жизнь монашескую именно уже в Красногорском монастыре. А вот что сказать о том, мои воспоминания о старице Красногорского монастыря. Ведь Красногорский монастырь после войны не закрывался. Я еще по милости Божией застала именно таких стариц. Даже вот сейчас могу сказать, это была монахиня, матушка Феопания, с химией, я уже, простите, не помню имя, прожившая 17 лет в монастыре, и, входя в свою келью, где она жила, без разрешения старшей монахини она не садилась. Вот как было строго, и потому было, как бы процветал духовный монастырь. Мне там сестры говорили, на послушании исцеляется. Как исцеляется? И мне Господь показал, и приболела, только когда пришла. А надо было убирать огород, все сестры вышли. Думаю, ну еще немножко, то-то, что-то у меня все болит. Думаю, ну еще чуть-чуть потерплю, еще чуть-чуть потерплю. И стыдно вроде было уходить с послушания. И незаметно все прошло у меня. Это для меня такой был урок на всю жизнь, что на послушании исцеляются. И так Господь сподобил жить с монахиней Мардарии, регенчей нашего монастыря Красногорского. Она в 7 лет пришла в монастырь, как немцы открыли на Украине монастыри в 44-м году. Она пришла и говорит: «Мама, ты как хочешь, а я отсюда никуда не пойду». Какими трудностями ей пришлось жить, она всего лишь имела 3 класса школы. Но это такой был у нас самородок. Это был как бы мост из того времени, из тех старец к нашему времени. Как она замечательно рассказывала нам и историю монастыря, других случаи таких. Мы все это впитывали, нам было это очень-очень дорого. Даже могу сказать вот такой пример. У нас в монастыре очень строго относились к тому, чтобы не было ненужного такой дружбы между сестрами, привязанности. Очень строго относились. Мне об этом объясняли и в Почаеве братья. Я увидела монахини, которая болела. Они мне потом рассказывали, она была парализована, мне потом рассказывали, они с другой матушкой, вот какое-то у них было слишком тесное дружество, которое не благословляется отцами. Вот когда умерла одна, вот, которая была парализована, а другая не могла никак умереть, уже высохла вся, и никак не могла, смотрит, старые монахи не умирают, она нет. И вот приехал к нам, мальчика привезли, архимандрита Парфения. Это был еще пострижник Киевского Ионовского монастыря. Он в 13-м году поступал в монастырь, в 1913-м. А потом 10 лет лагерей в Котласе, потом 10 лет ссылки в Тобольске. И Господь сподобил меня тоже иметь утешение пользоваться его наставлениями. Вот когда батюшку привезли к нам, и сестры начали говорить такое вот, ну, как сейчас иногда бывает, такая благоглупость. Вот она у нас колдует. А батюшка так глубоко говорит, нет, она не колдует. Она за жизнь не приобрела сестринской любви и сама страдает, и других мучит. Вот это мне глубоко-глубоко запомнилось. Потом, когда уже сестры не могли больше терпеть ее такого трудного поведения, ее правили на богадельню. Там была послушница. 11 лет она в монастыре у нас прожила. Просто странница. И она у нас так смиренно жила, так кротко жила. И когда она уже была на богадельне, перевели эту монахиню туда. И эта послушница так кротко ее терпела. И когда эта послушница умерла, через 2 недели умерла эта монахиня. И мы все глубоко верили, что именно молитвами этой послушницы, с которой ее терпением, ее послушанием, ее смирением, Господь и этой монахине простил ее немощи. Вот эти вот такие воспоминания, все это очень-очень дорого оказалось в моей жизни.
Недавно вышла книга, посвященная почаевскому старцу Димитрию. В этой книге есть и ваши воспоминания, и воспоминания настоятельницы Успенского Вышинского монастыря игумени Веры. Расскажите, как определял суть монашеского подвига старец Димитрий?
Я помню вас с 1960 года, когда закрыли Крещатинский монастырь, где батюшка был. Его перевели, их несколько монахов, 4 монаха перевели в Лавру Почаевскую. Какое было пение! Как отец Димитрий пел! Это я только теперь вспоминаю. Это было настолько духовное пение. И красота, и главное, от души все это. Как он мне говорил, смотри, если ты... Я тоже всю жизнь на клиросе пела, канонашила. Смотри, говорит, если через твою душу не пройдут эти слова, и так же они не воспримутся и слушающими, и молящимися в храме прихожанами или сестрами. Это тоже батюшка всегда об этом говорил, и о послушании. У него жизнь очень сложная была. Далеко не всякий монах, который жил в монастыре, столько претерпел скорбей и подвигов, как отец Димитрий. Но зато он стал старцем для многих-многих людей.
Почаевские старцы говорили, что спасение нетрудное, но мудрое. Как вы можете пояснить эти слова? В чем состоит особенность спасения в миру и в монастыре?
А вот слова почаевские старцы говорили, что спасение не трудное, но мудрое. Это только начало фразы. Суть вот в чем. Отцы говорили так. Спасение не трудное, но мудрое. Сумеешь смириться, сумеешь спастись. Не сумеешь смириться, не сумеешь спастись. Вот суть этого выражения. А особенность спасения в монастыре и в миру, ну, как бы мы себя не утешали, вот мы прожили в миру тоже в монашестве, и Господь спал в монастыре, все равно в миру, как бы мы себя не утешали, как бы мы себя не убеждали, но все-таки в миру это своевольная жизнь. Мы жили по своей воле. А в монастыре это уже другое дело. Здесь именно есть послушание, есть возможность. То, о чем говорили святые отцы, о чем писали святые отцы, это можно именно все воплотить в жизни.
Самарский монастырь находится в центре города. Сказывается ли это как-то на общем укладе жизни монастыря?
Сказывается ли это на общем укладе жизни монастыря? Естественно. Даже еще вот в книге о монашеском съезде 1908 года игумен Серафим Кузнецов говорит, что в городе дух мира проникает сквозь стены монастыря. Это действительно так оно есть. Но, однако, я вам скажу другое. Когда я приехала в Самару, еще не было ограды как таковой. Там просто были сложены блоки. Что я первое почувствовала, что шум города за этой невидимой оградой, как будто существует невидимая ограда, которая отделяет нас от мира. Когда я это почувствовала, я успокоилась. Я поняла глубоко, что и если монастырь в селе или где-то отдаленный от города, или в миру, в городе, Господня благодать спасает нас. Не наши подвиги, а только Господня благодать. А Господня благодать везде. И в сельской местности, и в городской местности. Господь с нами, потому что мы спасаемся только благодатью Божией.
Иночество святитель Феофан называет постоянным самораспятием. Какие качества должны воспитывать себе насельницы монастыря, а какие качества искоренять?
Истинно так, потому что всегда, во всю жизнь, чтобы мы каких мы никого отцов не считаем, все говорят о том, что это действительно и не только самораспятие, это постоянная борьба с нашим внутренним человеком, с нашим эгоистическим «я». От этого нам очень трудно отказаться от своего эгоизма. И потому Господь посылает нам скорби, потому что мы, так сказать, добровольно не очень-то хотим отказаться от своего «я». И потому в иночестве все равно первые века христианства другие условия были. Сейчас ли Господь нас призвал, открыл снова монастырь? Да, говорили отцы, придет время, откроет монастырь, будет снова жизнь монашеская. Трудно было 50-е, 60-е годы в этом поверить. А сейчас нас Господь сподобил дожить до этого времени. Но и тогда было трудно, и теперь трудно. Тем более мы сейчас далеко не такие твердые, далеко не такие, как бы сказать, отрекаемся от самих себя с великим трудом, а с Божьей помощью Господь нам помогает. Вот опять повторяюсь, сумеешь смириться, сумеешь спастись, не сумеешь смириться, не сумеешь спастись. Спасение действительно нетрудно, но мудро. А какие качества должны воспитывать себя насельницы монастыря? И какие качества искоренять? Прежде всего, всегда послушание прежде всего. Все отцы. Вот первая книга, которую я прочитала святителя Феофана, была «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Это по чаю дали эту книгу. Вот посмотрите, там это начало, как должны мы приступить к монастырю, как мы должны себя подготовить к этой жизни монастыря. И опять еще скажу вот как. Вот когда в Золотоноше я жила, мы на что обратили внимание? Вот те сестры, которые дома покорялись родителям, слушались родителей, жили в послушании родителей, им легко было в монастыре, тоже видно послушание. А те, которые рано начинали самостоятельно свою жизнь, привыкли надеяться на себя, им труднее было в монастыре, и с ними труднее было в монастыре. Вот потому мы и говорим о том, какие качества искоренять. Именно прежде всего, если Господь поможет нам истребить самолюбие, если Господь поможет нам истребить в себе страсть, особенно в женском монастыре, ну, надо сказать, и язык у нас не всегда, мы можем его укротить, и слушаться не всегда хотим. А Господней благодати, Господней милости мы надеемся спастись.
Есть ли у вас любимая книга Феофана Затворника, которую вы посоветуете обязательно прочитать?
Очень рада, что у нас Господь сподобил и сестры наши, и прихожане обители, и все жители Самары, которые приезжают сюда, что мы сподобились принять икону Божией Матери Казанской, Вышинской, и ковчег с частицей мощей святи Диофана. Я со времени раза два или три была выше в монастыре, прикладывалась к мощам святи Диофана. Слава Богу, что сейчас мы дожили до того времени, когда они уже, это наши святители, Феофан Затворник, святой Игнатий Брянчанинов, что они уже канонизированы, и мы можем обращаться к ним с молитвой. Они знают наши скорби, наши немощи, наши трудности, и верю со всей души, что они и помогают нам. А книги святителя Феофана обязательно надо читать. Вот я говорю, очень хорошая книга «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Это в первую очередь и для мирян она очень хороша, и для новоначальных сестер. Остальные книги, которые выпущены, книги святителя Феофана, все они полезны, все они интересны.
Мы благодарим матушку Анну за глубокий, проникновенный рассказ, за духовные советы, за то, что она сберегает те духовные традиции, которые получила от своих учителей и наставников. В заключение нашей программы прозвучат песнопения в исполнении хора Самарского и Иверского монастыря.
Прослушайте объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 13 по 19 октября в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные масла, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 13 по 19 октября с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов.